А вы говорите, мили.
Положить на мили с
прибора. Я ему что?
Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 12 января, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем, следим за новостями, за московскими пробками. Главные темы обсуждаем. В этом часе одна тема в рамках программы «Своя правда». Но сначала давайте все-таки о пробках. Прямо сейчас в городе пятибальные пробки. Как ожидается, через час будут максимальные на сегодня шестибальные пробки. 5 баллов в 7 вечера по планам и в 8 вечера уже трехбальные пробки. Главные проблемы – это третье транспортное кольцо на севере между Беговой и проспектом Мира, ну и Московская кольцевая автодорога. Там, наверное, главная проблема – это подъезды к пересечению с Варшавским шоссе и подъезд по внутреннему кольцу к Ленинградке. Вот, собственно, все, что я хотел бы по этому поводу сказать. Да, еще обращаю внимание на вылетные магистрали, особенно Ярославку, которая от МКАДа стоит до поворота на Королев. Что касается новостей, которые в эти минуты появляются, давайте посмотрим. Вот, да. Следственный комитет завел дело об убийстве женщины, чье тело нашли в мешке после свидания в Москве. Об этом пишет столичный главка Следственного комитета Российской Федерации. Дело было на 16-й Парковой улице, рядом с домом утром 12 января. Вот теперь уже дело заведено. По этому поводу РЖД продолжает рассказывать подробности того, как будет выглядеть новый вагон, увеличенный, точнее, расширенный вагон, о котором сегодня глава РЖД рассказывал Владимиру Путину. Полки длиной 2 метра, это существенно длиннее, чем сейчас, и широкий проход, который тоже шире, чем нынешний проход. Планируется, что до конца года такие вагоны появятся, и вот теперь РЖД добавляет еще и, что это будет купейный вагон. Следим за этим. Еще из новостей, которые появляются сегодня, в Госдуму внесен проект о запрете штрафовать граждан за лайки в социальных сетях. Инициатива Владислава Дованкова предлагает дополнить статью о возбуждении ненависти и дискредитации российской армии примечанием, что это не распространяется на выражение эмоций в виде выставления отметок к публикациям в соцсетях. Следим за всеми новостями и приступаем к обсуждению темы. У нас автомобильная тема сегодня. АвтоВАЗ, об этом объявил глава предприятия Максим Соколов, запустит в 2024 году новый автомобильный бренд. Все подробности о проекте пока держат в секрете. В компании подчеркнули, речь идет о неких лицензионных автомобилях, то есть это новый автомобильный бренд, но вряд ли отечественный и оригинальный. Как бы то ни было, АвтоВАЗ это прежде всего отечественное автомобильное производство. Вот эти новости по поводу пересадки депутатов на автомобили АвтоВАЗа, о том, что АвтоВАЗ запустит новый автомобильный бренд. Что нужно для успеха российской автомобильной промышленности и то, что мы видим, это хоть как-то говорит нам о том, что его можно ожидать. Об этом будем говорить. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин у нас в студии. Добрый вечер.
Да, добрый-добрый.
Автоэксперт и редактор журнала «Автопарк. Пятое колесо» Максим Приходько у нас в студии. Добрый вечер.
Да, здесь.
Это прямой эфир. Вы смотрите и слушаете нас в Телеграме. Радио «Говорит МСК». Телеграм-канал на YouTube-канале «Говорит Москва» или в социальной сети ВКонтакте. Пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните. Но традиционно в этой программе звонки у нас во второй части. Что касается голосования, мы запускаем это голосование. Вот оно. АвтоВАЗ планирует представить на рынке России новый бренд автомобилей. Что вы думаете об отечественном автопроизводстве? Голосование простое. Смотрю с оптимизмом. Первый вариант. Второй вариант. Я пессимист. Третий вариант. Мне все равно. Голосование запустили, 220 человек уже проголосовали. Через 50 минут подведем итоги. Максим Приходько, вы оптимизм испытываете, когда это все слышите?
Ну, я бы сказал, осторожный оптимизм, потому что я понимаю, что и любой, я так думаю, здравомыслящий человек у нас в стране понимает, что завтра, послезавтра, через месяц никаких сдвигов не будет. Автопром советский, который нам достался в свое время, был, ну, практически все эти позиции были утрачены. Я вот
вы так напомню, говорите, как будто бы они были до этого.
Были.
Ага.
Были. Вот как бы о том, что все плохо, надо, наверное, откатываться на 91-й год. Тогдашний, я вот сейчас выписал его даже фамилию, министр санкостроения Николай Паничев. Он пришел к тогдашнему премьер-министру не к ночи будет помянут Гайдару, и предложил новый вариант развития станкостроения применительно к автомобилестроению. Потому что дальше он понимал, что как бы вот разрыв будет колоссальный. На что ему тот же, так сказать, тогдашний премьер-министр сказал: да не переживай, мы все купим на Западе. То есть нам не о чем беспокоиться. Вот. И вот, к сожалению, в той парадигме мы и прожили вот до февраля 22-го года.
Да. Погодите, но вы как-то так откатились на полпути. Но ведь с самого начала у нас отечественных автомобилей, как правило, не было. Это было что-то очень похожее на то, что придумали за границей.
Не совсем так, опять же. Если откатываться еще дальше, 909 год, когда Росабалт выпустил автомобиль, он, ну, как бы вот с точки зрения буквы, духа и закона, он не был совершенно российской разработкой. Это была модель, которая куплена была у бельгийского автомобильного изобретателя. Просто ее настолько переработали хорошо и углубили, обострили, потому что когда он увидел то, что получилось у нас, ну, мягко говоря, он понял, что это совсем другая машина. И она имела полное право называться «Росабалт». Там из импортного были только, это на 909 год, там из импортного были только подшипники и шины. Угу. Все остальное было российского производства.
Так, осторожный оптимизм у Максима Приходько. Антон Шапарин, что у вас?
Ну, я, к сожалению, вынужден реалистично смотреть на вещи. Конечно, можно вспоминать давно минувшие дни. Юрий, я с вами, кстати, совершенно согласен, что можно возвращаться к «Росабалту», но «Жигули» мы и завод, и платформу покупали, а это было основой автомобилизации. Это тот самый «АвтоВАЗ», который есть сейчас. Я расскажу историю. Пару лет назад собиралась ассоциация автомобильных инженеров на полигоне в НАМИ. Были все наши, значит, автомобильные инженеры, все большие чиновники Минпромторга и так далее. А я приехал туда на американской ретро-машине. И показываю им ключи, говорю: вот я вам ее отдам, если вы ее скопируете. У нас впервые в стране появится коробка передач автоматическая, V8 и так далее. Машина осталась при мне, и вот за те два года, которые прошли, мы видели много очень разных словесных интервенций. У нас появились новые бренды в пиар-пространстве, типа там электромобили «Атом» и так далее, вот, которые на слуху, но никто ничего не видел. Но при этом в реальности ни одной новой платформы я не увидел. Я не увидел ни одного нового двигателя, я не увидел ни одной новой коробки передач. И я прекрасно понимаю, почему. Потому что я видел, опять же, ведомость зарплатную на АвтоВАЗе, где инженер получает 50-60 тысяч рублей в пределе, начальник цеха имеет зарплату в 90 тысяч рублей. Курьеры в Москве получают больше. И мы хотим, чтобы люди, инженеры талантливые, шли туда за эти деньги работать и разрабатывать платформы и компоненты? Да нет, конечно. Дурных нет за эту зарплату. Там что-то придумать. И в итоге господину генеральному директору приходится, как и всем в нынешнем автопроме, вот такие словесные интервенции продуцировать, вместо того, чтобы показать нам что-то новое. Ну а нам, россиянам, приходится либо покупать, вот сегодня появилась как раз новость, «Ладу Весту» в какой-то модификации очередной за 2 миллиона 350 тысяч рублей. Для меня это не просто нонсенс, шок и трепет, потому что мы буквально на днях другу близкому моему купили BMW за эти деньги.
Ну, не новую же.
Не новую. Ну, вот. Но между ними не просто пропасть, это вековые. Вот как между автомобилем Пузырева, не только «Росабалт» у нас был, автомобилем Пузырева и той же, пускай, «Копейкой».
Хорошо, это Антон Шапарин. Насколько я понимаю, никакого оптимизма.
Я понимаю, что некому, нечем, и есть только деньги. Денег много, деньги есть. Минпромторг сегодня лишился очередного директора департамента автомобильной промышленности. Эта должность, там люди меняются со скоростью, я не успеваю их запоминать. Хотя должен бы, по идее. Потому что они должны построить автомобильную промышленность, которая должна взяться откуда-то. Люди, технологии должны появиться.
Да? Подождите, а это не появляется из вот этих вот отверточных сборок?
Отверточные сборки, вот как совершенно справедливо Максим сказал, да, Гайдар не к ночи справедливо будет помянут, как-то сказал, купим все на Западе, а сейчас, судя по всему, говорят, купим все на Востоке. Лично по мне, завод «Москвич», который кто-то называет отечественным, это стыд и позор. Клеить заслуженную эмблему на китайский автопром, причем не первого ранга, не второго, а третьего.
Говорят, еще Волга скоро будет.
Я не знаю, что там будет. Говорят, это, к сожалению, опять же, те самые пиар-интервенции. Я готов... Я ездил на автомобиле «Джак», я даже был в Телеграм...
Ну, в смысле, то, что у нас москвичом называют.
То, что москвичом зовут на Руси «Джак», да. Я был даже в чате в Телеграме новых владельцев москвича. Мне был интересен социально-демографический портрет этих людей и те... приключения, с которыми они сталкиваются, но они меня быстро вычислили.
Хорошо, Антон Шапарин, Максим Приходько, вот про вот эту, как вы сказали, пропасть между подержанным BMW и новым ВАЗом, это действительно пропасть?
Ой, ну, естественно, есть вообще не страшный ужас, потому что, еще раз говорю, когда надо было что-то думать и двигать вперед, мы, так сказать, жили по принципу, мы купим у других. Вот сейчас мы дошли до состояния, что мы купим, а вот купить-то особо и некого. А сами, к сожалению, потеряли. То есть вот я считаю, что позор, когда Ульяновский автомобильный завод говорит, что, вы знаете, а мы для того, чтобы делать механическую коробку переключения передач, обыкновенную пятиступенчатую механическую, мы вот лучше закажем у китайцев.
Да, и они бои ставятся.
И она ставится сюда сейчас на любой автомобиль Ульяновского автозавода. Ужас-то в чем? Что в том,
который,
что,
кстати, ну, ладно, тоже стоит, прямо скажем, не копейки.
Да, ну сейчас, а что, дешево стоит, да, ничего. Буханка. То есть ужас-то в чем? Что я понимаю, когда тот же президент АвтоВАЗа говорит, у нас нет таких компетенций, чтобы мы сами создали с нуля автоматическую коробку передач, у нас нет времени, у нас нет денег, у нас нет умов, кто бы это придумал, у нас нет, в конце концов, станочного парка.
Вот, эту проблему вот... я и предлагал им решать. Я предлагаю им, возьмите мое, скопируйте, господи,
у вас
не
есть,
надо придумывать.
Станочный парк?
У меня нет станочного парка, но я знаю, что американскую
я
коробку
понимаю,
передач
прошу
можно легко
прощения,
скопировать.
Да, я понимаю, куда клонит Антон. В общем-то, если опять копнуть назад в историю, когда был замечательный турне общемировое первого космонавта СССР, во Франции ему подарили от аэрокосмического концерна «Матра», ему подарили автомобиль «Матра». Они тогда выпускали автомобили. Вот. И он, естественно, это был шикарное спортивное двудверное купе, вот, гран-туризм в чистом виде, когда, хотя его так еще тогда не называли, и он его привез в Москву и отдал в ЗЛК и сказал, ну вот, посмотрите, вот как они делают, может быть, вдруг что-то получится. Я был очень долгое время дружен с теми людьми, которым, так сказать, вот показывали, они были первые после Гагарина, кто увидел этот автомобиль, они посмотрели, покрутили, повертели, там уже был распределенный впрыск в двигателе. В то время, когда у нас был карбюратор, это век совершенства, ну, как максимум, это два карбюратора Weber. А так вот лучше вот, пусть будет один, но нормально.
Слушайте, ну, у китайцев вообще не было автомобильной промышленности,
не было,
их принято
потому
говорить.
Потому что они пошли совсем молодцы по другому пути.
Так,
мало
а мы
того,
вроде как по их пути собираемся
нет,
идти.
Нет, не идем, потому что а они как? Пошли изначально сразу совсем по другому пути.
Расскажите.
Они сказали, вы хотите у нас строить, условно говоря, ну, там, без, применительно, без каким-то, ну, там, хороший автомобильный бренд европейский, да? Ради бога, пожалуйста, завозите его к нам сюда, мы будем его здесь строить из ваших сначала запчастей, а потом произойдет то же самое знаменитое импорт. Протозамещение,
ну,
которое
так,
нам сейчас.
Ну,
да
вот.
Не идет ничего, к сожалению. Ну, хоть ты тресни, не идет.
Хорошо.
Ну, нету станочного парка, станкостроительный
а
завод.
А у китайцев он откуда взялся?
Потому что они их принесли туда.
Ну.
Они сказали, что, ради бога, вы, все, что мы делаем ваше здесь, мы делаем для нашего рынка, и импорт запрещен. Только то, что мы сделали у нас.
Так.
Вот. И плюс, дайте, пожалуйста, нам все те вот ноу-хау, которые попали к нам,
то есть
при вашей помощи.
То есть все-таки все ноу-хау давайте, станки давайте,
ну,
а мы будем сами просто все это делать.
Не мнём да катанем.
То есть, вот, но потом ведь они придумали свои машины, свои платформы на своих станках.
Нет,
разве не так?
А потом они просто, так сказать, своим местным толстотумом сказали, слушайте, а у нас вот тут вот, если за рубежами Китая, вот, допустим, СААП, а банкротство и стал не нужен GM. Давайте посмотрим, что у них там есть. Может, что такое купим? Лотус дышит на полном, вот просто как инфарктник. Да? Давайте оттуда возьмем чего-нибудь. Давайте. Джили купил на корню. Мало того, что легковое отделение Volvo. Они купили инженерный центр. Это самое главное. Самое главное. Купить не просто готовую вещь, чтобы потом прийти и сказать, сейчас мы подойдем. Вот эта история, то, что говорит Антон, вот вам ключи, вот вам делайте. Вот кто бывал на зарубежных автосалонах, вот 10-15-летней давности, они вот не дадут соврать. Когда шла делегация китайцев по этим машинам, они же вот буквально как муравьи, как тараканы разбегались и облепили машины со всех сторон. При этом они четко делились, что двое-трое фиксировали, как крепится, условно говоря, дверь, какой у нее замок, какой у нее то, все перешло. И все это с фотографиями. Но... И они нисколько не стеснялись,
нет, тогда,
когда их отгоняли,
тогда,
они говорили, не-не-не.
Тогда ваше ничего, объяснение, мы не китайцы. Ну, вы... хорошо, Антон Шапарин. Мы не китайцы?
Мы не китайцы. Собственно, мы продуцируем только пиар-поводы, да? китайцы, совершенно не стесняясь, копировали технологии, ну, как вы справедливо сказали. Мы этим не занимаемся. Мы же самые главные вот...
Они могли, потому что у них были, извините,
станки. У них нет такого, как институт авторского права, я вас прерву. Поэтому вот, они вот положили на это, как говорится,
и они не просто положили на это, они положили еще и на техническое законодательство, которого у них не было. У них только не так давно появляется наша система сертификации привычная. Вот. А у нас же, если ты хочешь, вот, допустим, вы, Юрий, пойдете и решите, все, я теперь производитель автомобилей, вот мне дали денег, буду, значит, открывать завод. Вас поставят в такую позицию чудесную.
Там же будет количество проверяющих сразу.
Нет, не проверяющих. Вот иранцы, например, очень хотели выйти и до сих пор хотят на наш рынок. Уже второй год хотят, и до сих пор их мурыжат. Почему это происходит? Потому что у нас есть технический регламент о безопасности колесных транспортных средств толщиной в мою руку, вот так, 4 пальца. Вот, одно время этот документ жил у меня на прикроватном столике, я, собственно, тогда и посидел.
Но китайцы же, которые уже зашли, значит, они все это смогли как-то выдержать?
Они смогли, я чуть-чуть закончу мысль. Так вот, наши технические правила до сих пор не пустили сюда тех же производителей из Ирана. Ну, просто потому что нельзя. Производить
или потому что они не могут, это важно.
Нет, потому что наши технические правила жестче, чем в Германии. Соответственно, производить можно в России только вот это. А китайцы на это забили на первом этапе, производили что-то гораздо более простое, и только потом, выкупив на корню не только технологии, не только платформы и бренды западные...
То есть вот это то, что сейчас многие говорят, что я на китайца не сяду, он ржавеет и разваливается, это было 20 лет назад.
А теперь это было другое. 20 лет назад. Они скупали командами, целыми командами людей из топовых автомобильных компаний и перевозили, давали им котлету денег в зубы, перевозили их работать в Китай.
Хорошо. Масса вопросов в этой связи, таких неожиданных, на самом деле, которые, в общем, можно было ожидать. Во-первых, вопрос простой. 81-й. А почему мы можем делать новейшую военную технику, типа танков, БТР и так далее, а простую легковушку нет? Максим Приходько.
Замечательный вопрос, я даже не
слышал. Или мы просто не знаем.
Да, слава богу, что мы умеем делать свои танки, пушки, БТР и так далее. У нас, если напомнить, был, по-моему, такой генерал, начальник генерального штаба, по-моему, Макаров по фамилии, он однажды был такой до того, что Николай, предложил госдумовцам проголосовать, чтобы мы взяли на вооружение немецкий танк «Леопард», потому что он говорил, да, ну, всяко круче, чем наши «Т».
То есть поэтому у нас такая новейшая военная, мы просто не знаем, какая она на самом деле.
Ну вот нынешняя специальная военная операция показывает, что наша техника гораздо лучше.
А почему мы не можем простую легковушку?
Господи, боже ты мой.
Антон Шапарин.
У меня есть версия. Вопросы в отношении. Военная техника — это что такое?
Ну, это понятно.
Это когда тебя загнали на край, и ты на этом краю обороняешься.
То есть не сделал сил.
Что для нашего человека автомобиль? Да, вот мы там про чиновников и машины говорим. Для нашей недоавтомобилизированной страны у нас очень мало машин на душу населения. Автомобиль долгое время был недостижимым чудом практически. И брали любое, да, когда не знали, как вкусна осетрина, ели редьку. Вот это АвтоВАЗ, собственно, тогда.
Ну, да.
Потом, соответственно, на наш рынок хлынула волна того, что приезжало из Запада и Востока. Вот, люди узнали о том, что такая машина, что такое машина. Очень многие люди попробовали. Вот, и она у них все-таки не стала вот таким... она стала нужна людям, и поэтому у нас из Китая основной импорт — это машины сейчас. Но в головах наших больших начальников машина — это абстрактное четырехколесное нечто. Вот как министр Мантуров отчитывался перед начальством в конце прошлого года. Он отчитывался штуками машин. Он не говорил, что у этих машин нет подушек безопасности в 21 веке. Он говорил, что мы их делаем в штуках.
Зато они едут.
И в штуках будем делать их больше. Да, параллельно где-то на поклонной сидит глава госавтоинспекции и грустит из-за растущей аварийности и смертности, потому что люди в этом просто разбиваются насмерть без подушек. Вот, соответственно, где-то еще грустят обычные автомобилисты, у которых в средней машине уже больше 15 лет, это «Лада». Гнилая, соответственно, потому что ей 15 лет. Вот, и пока чиновники наши не поймут, что автомобиль для России это столь же необходимая вещь, как танк.
Хорошо.
Ничего не сдвинется.
Хорошо, да, тогда дальше. Виталий предлагает 618 и пойти дальше. Ну, ведь много же лет прошло, а все как бы думают, что автомобиль это одно, а танк это другое. Поэтому, может быть, тогда уже дружно забить на наш автопром, если столько проблем. Обычно принято говорить, ну, это же рабочие руки там и так далее. Ну, пусть эти рабочие руки работают на других заводах. Максим Приходько.
Опять, как говорится, из-за угла начну. Советский автопром. «Москвич» выпускали здесь, в Москве, у нас из ЗНК, и практически ту же модель выпускали в Ижевске. Глубоко, так сказать, вот оборонный город, там, в общем-то, кроме как бы танков, пушек и ракет хрестоматийных, в общем, мало что выпускался. И тогдашний министр обороны Усинов сказал, что давайте тоже вот свои силы попробуем в автомобилестроении. И вот этот ижевский вот, «Москвич» получился. Все, и он был. И он был прекрасно, ну, не прекрасно, я уж тут соврал совсем слишком, но, по крайней мере, он жил и здравствовал.
Мне кажется, что его недооценивали. То есть, московский считался лучше, мне кажется.
Он был и красивше, вот если уж так вот, совсем ну до да. конца. Он был вот совсем хромированный.
Собрались люди, там, которые помнят, как это
собрались,
выглядело.
Собрались, да, те, которые помнят. Вот, в чем ужас был-то? Вот Антон сейчас утром, то есть не утром, а вот сейчас в начале программы сказал, что АвтоВАЗ и так далее. АвтоВАЗ ведь пришел к нам не просто как сборочное производство, он пришел со всем полным циклом работы. Он выполнял там все. У него был свое литейное производство, которое выпускал двигатель, у него моторное было. Вот у него все было, пластик и так далее. Ну вот, ну все, что надо для автомобиля, все выпускал один завод. Поэтому он и выжил, и до сих пор живет. Ну, по крайней мере, те модели, там, Гранта, Нива, там, и так далее, они же, в общем-то, абсолютно, ну, смысл их, вот, до последнего момента был ужас, вот, АБС и ЕБД надо было где-то найти. Ну, слава богу, значит, вот теперь в Костроме теперь делают, да, это Элма компания. Вот, все, а больше ничего не надо было замечать, это все было наше и так далее. А Ижевск нет, к сожалению. Они делали все, кроме двух главных вещей. Коробки передач и двигателя. Один делал Рыбинский завод, а коробку передач делал Омский завод, который действительно делал танки, а коробки передач он делал как товар народного потребления.
Ну да.
И когда наступил 93-й год, ребята сказали, хотите коробки передач в Ижевске? Ради бога, только вы должны две цены за них отдать, и все, и мы вам отгрузим. Естественно, в Ижевске говорят, ну, это грабительство.
Хорошо, так ну давайте тогда закроем это дело, ну раз не получается у нас.
Практически что закрыли. Где теперь Ижевск со своими моделями? Нигде. Там ну, обратно так... вернули «Ладу», которую теперь пытаются электрическим образом там, каким-то макаром довести до народных масс. Там,
ну, так может, не пытаться?
Я бы сказал, что так. Если совсем не пытаться, ну, мы тогда точно скатимся до каких-то паровозов.
Ну, хотя... Слово. Ну, так может быть, лучше паровоз. Вот как тут Виталий говорит, то электробусы пусть собирают, разделают. Прошу вас, Антон Шапарин.
Вот лет, наверное, 10 назад я бы, может быть, с Виталием и согласился. Но уроки последних двух
минута
лет...
Минута до новостей, да.
Минуту, соответственно, уроки последних двух лет показывают, что без суверенного автопрома наша страна с нашими колоссальными просторами просто не выживет. У нас 67% грузов перевозится автомобилями. ЖД – это 17% грузов всего. Я молчу про людей, грузы. Соответственно, если встает автопром, встает кровеносная система экономики. С нашими просторами – это катастрофа. Я молчу про наш климат. Здесь без машины каждому при рождении в Российской Федерации положен автомобиль на самом деле, потому что наш климат несовместим с жизнью.
Коротко скажите, вот 712 говорит, давайте, заканчивая первую часть программы, мы не можем или не хотим? Максим Приходько.
Я думаю, все-таки пока не хотим.
Антон Шапарин?
И то, и другое, потому что подход неправильный.
Хорошо, голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК» по поводу перспектив отечественного автомобилестроения. Радужные перспективы с вашей точки зрения, по вашей оценке. Вы пессимист, оптимист или вы вообще об этом не думаете? Голосование продолжается, прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 12 января, сейчас 17:36, меня зовут Юрий Будкин, в этом часе у нас программа «Своя правда» о перспективах отечественного автомобилестроения, параллельно о перспективах автомобильного движения, мы тоже помним, думаем, следим за тем, что творится на московских дорогах, там шестибальные пробки, уже нам обещали 6 баллов, как максимум только к 6, но вот видите, в половине шестого уже 6 баллов, очень много красного, много бордовых цветов на карте московских пробок. И вот, например, про Ярославку, раз я упоминал полчаса назад, давайте будем следить за этой пробкой. Вот сейчас она начинается от Ростокина уже. Еще раз напомню, пробка, в которую вы встанете в районе, это как там, как-то торговый центр Европолис, по-моему, называется. Так вот, вы в эту пробку попадаете и стоите до поворота на Королев. Довольно много, я думаю, километров 15. В целом 6 баллов, напомню, в Москве, которая разъезжается на выходные. Что касается срочных сообщений, давайте посмотрим, что сейчас есть на... Да, вот, кстати, про тему, которую мы обсуждаем. Автопроизводитель Suzuki India планирует построить в Индии новый автомобильный завод. Вот мы об этом, мы просто про автомобили сегодня говорим, про автомобилестроение в рамках программы «Своя правда». Но вот из срочных сообщений, наверное, больше ничего нет. Следим, если что-то будет, тут же будем зачитывать. АвтоВАЗ заявил о том, что запустит новый автомобильный бренд в 2024 году. Ссылаются на главу АвтоВАЗа Максима Соколова. Мы пытаемся разобраться, что нужно для успеха России автопрома, или вот в рамках этого обсуждения уже договорились, или, может быть, вообще, собственно, отказаться от необходимости такого вида промышленности. Здесь Максим Приходько, автоэксперт и редактор журнала «Автопарк. Пятое колесо» и вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Вы пишите нам через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните. В этой части уже звонки. Не забывайте про голосование. Мы как раз спрашиваем, есть ли у вас оптимизм, пессимизм по отношению к перспективам российского автопрома. Голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Коротко еще, попрошу вас коротко, для того, чтобы у нас было время на звонки. Вот эта история с пересаживанием депутатов и чиновников на «Ладу», ну или другие отечественные автомобили, потому что там же все на самом деле бренды. Это поможет российскому автопрому, Антон Шапарин?
Я абсолютно уверен, что никакие чиновники... Я много лет как бы провел на работе государственной, и я уверен абсолютно, что никакие чиновники никогда не будут пересаживаться на такую технику. Как-то недавно был...
Ну, депутаты пересадят, куда они денутся?
Короткую историю. Недавно был на НТВ, соответственно, вы про господина Дованкова тут говорили как раз перед эфиром. Недавно был на НТВ, он такой говорит: я сюда на «Москвиче», значит, приехал, а я туда заезжаю, а на входе стоит вице-спикерский «Дженезис» с его номерами. Я же знаю, какие номера его, с мигалкой включенной. Вот, а я его спрашиваю: как так? Вот вы-то нам тут рассказываете, а сами-то вон там
снаружи
стоит.
У него обед.
Вот, а он, нет, он сбежал до конца, не досидел передачу, сбежал, чтобы не встречаться. Вот, так что я понимаю прекрасно, что депутатам разгонные машины поменяют, но, положа руку на сердце, я был вот в этих машинах, в этих Мондео несчастных, замученных абсолютно, думских. Это лежащий на коленях транспорт, в котором разве что бомжи не ночевали.
Ну, в общем, то
просто
есть ничего не изменится.
Не заметит рядовой, но они не ездят на этой технике, за исключением там отдельных деятелей в Госдуме, которые ездят. Все же ездят на своих.
Хорошо, Антон Шапарин, Максим Приходько, с вашей точки зрения, перспектива автопрома от того, что, как говорят, чиновичьи задницы?
Ой, от этого нет, ничего не изменится. Тогда надо депутатам запретить параллельный импорт, вот чтобы совсем их отрезать от любого, так сказать, вот приличного автомобилестроения, чтобы они хоть тогда... Начинать надо было, еще раз повторю, все-таки вот не раньше, чем с 91-го года. Утеряна база, вот... Все утеряно в этом плане. Компетенции нет уже. Если нынешние руководители наших автозаводов российские говорят о том, что мы и рады бы сделать, но мы не можем, потому что у нас ни сил, ни времени, ни денег, ни людей, то, ну, вот в одночасье, через год, через два это не получится.
Ну, хорошо.
Можно я поспорю чуть-чуть с Максимом?
Попробуйте.
Вы знаете, я долго думал, что бы нам нужно было сделать, чтобы у нас... появилась таки возможность с автопромом. Первое. Нам пора перестать врать себе. Мы впереди планеты всей по построению потемкинских деревень. Вот с депутатскими машинами это одна из таких же потемкинских деревень. Мы закупим им дорогущих китайцев и будем говорить: это наша машина.
Не-не-не, вы же обычным депутатам простые, ну и так далее.
Там в ряде регионов покупают джаки эти москвичи, кто-то и валюты покупает, которые дангфенги и так далее. Не суть. Первое. Потемкинские деревни пора перестать строить.
Ну, то есть москвич не надо называть москвичом. Вы об этом.
Нет. В целом, иллюзии по поводу того, что мы называем своим автопромом, что такое есть автопром сейчас. Второе. Нам нужно сносить просто вот этот блок технического законодательства, доводить до простейших абсолютно регуляторных требований. Вы говорите про завод индийский Suzuki. Неоднократно ездил на индийских тех самых Maruti Suzuki. Да, это плохая машина. Да, это такая же плохая машина, как Гранта, только в ней есть подушки безопасности.
Ну, то есть, я вот как раз хотел сказать, вы только что критиковали за отсутствие подушек безопасности, теперь говорите, а пусть будет попроще.
Но в ней есть подушки безопасности, все электронные блоки и еще куча всего разного. А еще она стоит 300 тысяч рублей. И это реальная цена такой машины. Соответственно, почему так?
Вполне хорошие машины, пишет 566-й. Ну, да, про индийские.
Соответственно, почему так? Ну, потому что люди понимают, где они живут, понимают, какие есть возможности у населения. А мы считаем, что у нас население способно покупать машины по 3 миллиона рублей. Нет, не способно.
Потому что мы считаем, это вы уже говорили, потому что мы считаем, что у нас это как бы предмет роскоши.
Это чиновники считают, что они какую-то машину, эти люди купят. Вот для них Гранта есть и все, а остальное, что это не очень безопасная штука, людей убивает, остальное уже никого не интересует. Соответственно, убираем второе техническое законодательство и третье. В мире очень много всего придумано, вы знаете. И если мы уберем экологические нормы, то производить...
А чем же мы дышать будем?
Дышать мы будем. У нас в стране катализаторы срезают, мгновенно покупаю новую машину. Называют это кэшбэком.
Антон Шабарин, Максим Приходько, может быть, действительно упростить требования? Ну, люди тут тоже пишут на самом деле. Ну, дайте возможность нам плохонькую, да дешевую машину купить.
Ну, когда люди говорят о том, что я ездил на индийских машинах, все нормально, надо как бы не путать одну вещь. Одно дело, когда завод Сузуки выполнил свою задачу в Индии, да, и выпускает автомобили Сузуки по японским правилам и требованиям. И другое дело, когда сама Индия выпускает на своем заводе что-то свое. Это, я вам скажу, тоже, не дай бог, лучше уж, наверное, на нашей Ладе или на
Да то же самое. Ездить, я говорю конкретно про Марути Сузуки, про те самые индийские машины.
И, собственно, Марути Сузуки и здесь фигурирует. Про свой завод.
Ну, я от себя, если уж так про Индию говорили, Махиндра была такая, она и сейчас есть.
Ну, да.
Вот, на ГАЗе пытались с ней сотрудничать, и, так сказать, даже предлагали совсем горячую голову это дело пустить вот на конвейеры. Но даже вот при тех тогдашних практически шоколадных условиях сказали, нет, вот все что угодно, только не
это. Ну, хорошо. Теперь... Много же говорили, вот, собственно, Соколов сейчас говорит про новый автомобильный бренд. До этого, так или иначе, говорили о том, что вот есть флагман, и вокруг него Lada X-Cross 5, если я правильно понимаю.
Да, так же известный, как ФАВ.
Совершенно верно. И вроде как вот последние два дня, и наши слушатели тоже об этом пишут, показывают, что что-то с флагманом-то не так. Мол, флагмана больше не будет, мол, не договорились. АвтоВАЗ с кем-то там не договорился, во всяком случае, так пишут средства массовой информации. Да. Получается, что даже вот на этом направлении, даже вот где-то среди первых у нас могут быть проблемы. Антон Шапарин, в чем проблема? Тогда получается, опять же, они в любой момент нам откажут.
Конечно, и это прямой ответ на, собственно, вопрос Виталия, который до сих пор меня беспокоит, про нужно ли нам. Ну, к сожалению, нужно, потому что китайцы сейчас становятся глобальными, они перестают быть китайцами просто. Это глобальные компании, которые точно так же могут уйти с нашего рынка.
Ну, тот же Алекс вот пишет, ну, не будет, значит, X-Cross, а значит, будет Lada Cherry какая-нибудь.
Если будет, понимаете, здесь нельзя уповать на то, что кто-то там придет и решит наши транспортные проблемы извне. Мы, к глубокому сожалению, сами должны быть компетентны, потому что для нас это вопрос просто физического выживания. Экзистенциальный вопрос автомобиль становится в России экзистенциальной проблемой. Соответственно, и чиновники должны это признать. И к вопросу подходить аналогично. Мы можем строить с нуля целые отрасли. Пусть тому, вот вы говорите, Максим, что в 91-м году все как вот порушили, так и все, и катастрофа. Жизнь помогает нам. Мы же шагаем дальше к другим видам технологий. Мы же говорим про то, что электрички и электромобили, это довольно просто проектируется, и это совсем другие компетенции, это электроника. Соответственно, мы говорим про то, что водородные технологии, это совсем другое. Электрички — это временная
история. Слушайте, нам бы с этими разобраться.
Нет, я к тому, что сейчас нужно разрешать производить разное, открывать границы и снижать бремя, чтобы людям было на чем ездить, и фокусировать государственные инвестиционные ресурсы и возможности на автомобилях завтрашнего дня.
Так, Алекс,
нам нужны точки продажи.
Алекс настаивает, будет «Лада Черри». Я, говорит, знаю, на заводе «Лада» в Санкт-Петербурге будет производство «Лада Черри». На самом деле, вы сталкиваетесь...
Ну, будет, и что? Нет, завтра,
слушайте,
а послезавтра не будет.
Про «Ладу Икс-Кросс 5» мало того, что об этом говорили, тогда же выпустили 170, что ли,
ну,
автомобилей.
Ну, что, отлично. Не надо, да,
Максим,
делать, не надо делать, чтобы вот как сейчас идет, что вот Китай там и... Ну, практически они нас как на кошках тренируются, вот... Ну, серьезно, то есть дело доходит до смешного, когда вот я уж не беру легковую тему, я беру...
Если а почему они так дорого берут за свои машины? А
это не они берут.
Деваться некуда, что называется.
Это, секундочку, это не они берут, это Русь наша великая собирает дань с населения, которое машины покупает.
Да, оно же...
Утильсбор, это растаможка и так далее. У нас вся вот механика сбора денег с автомобилей построена на то, чтобы здесь локализовывали производство. Вот недавно было интервью господина Ольховского из «Автодома», они купили завод «Мерседес» в Московской области, и он такой, ну вот, мы там что-то будем собирать. Сначала в Китае полностью готовую машину немножко подразберут, пришлют сюда, мы это видим по «Эволюту» и «Москвичу», вот, да мы так не, почти не будем зарабатывать и так далее. Типа, 2000 долларов мы будем зарабатывать на машине, на сборке и так далее. На самом деле, гораздо больше, потому что ключевая регуляторная история – это утилизационный сбор, который локализовавшие получают обратно. Это государственные меры поддержки, тот же самый «Эволют». Что это такое, этот завод был? Это обанкротившееся предприятие, которое каким-то образом, я не знаю как, но вдруг смогло китайские, без локализации вообще машины, называть с помощью Минпромторга отечественными и получать под это дело субсидирование государственное.
7373948, телефон прямого эфира. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий. Добрый вечер, уважаемые гости. Спасибо за эфир. По поводу потемкинских деревень вообще очень все правильно. А по поводу танков, что хотел сказать. Три КБ разрабатывали один танк, почему они самые лучшие, на государственные деньги. Ну и плюс база у нас военной техники была как бы необходима выжить советскому государству, поэтому военная техника была априори всегда в приоритете. А по поводу машин, вот, ну, тут реально я даже не представляю, как еще у кого-то берутся какие-то теории по оправданию нашего провала полного в автопроме. Это просто...
Нет, ну подождите, хорошо, вот вы договорились, все, а полный провал и дальше что?
Дальше надо было действовать как китайцы, деньги же были, брать инженеров,
естественно. Нет, подождите, были вот это надо было, уже все, вчера прошло, проехало, уже сегодня.
Сейчас, ну, молодые специалисты есть, вы знаете, я работал на фирме, электробензоинструментом занимались, мы сделали свой бренд, ребята молодых, набрали ребят молодых, они разбирали до винтика Bosch, там, Makita, и в Китае лепили.
Все, надо было раньше? Надо было раньше, но можно и теперь начинать.
Знаете, что скажу?
Юрий 487, нам ни в коем случае нельзя останавливаться делать свои машины, даже если мы динозавры в автомобилестроении.
Согласен с Юрием. Вот предыдущим...
Это Антон Шапарин.
Не услышал имя.
Рушан.
Собственно, в отпуске не так давно читал книжку инженера-намишника, который в свободное от работы время... рисовал однообъемные минивены, которые и партия правительства считала ненужными. Он установил взаимоотношения сам с руководством Фиата, который тогда только приходил на наш рынок и позже появится АвтоВАЗ, соответственно. Он ездил, кстати, в тот же Вырбит, ездил на завод мотоциклетный.
Мотоциклетный,
и они
да.
там придумывали, он сказал, что в отпуск, а поехал туда придумывать. Да, а потом я вижу наше руководство в ГУПНАМИ сейчас. Вот один большой их начальник недавно купил себе два Зикра, да, электрических, за много денег.
Ну, может, разберут.
Нет, это он купил себе и жене вместо Volvo. Вот, и я был на стенде не так давно на выставке MIMS в Москве, да, на стенде NAMI было два человека, которые показывали электрический мотоцикл, скопированный откуда-то, никому не нужный, и пустота. То есть, пока не будут, вот, а на оборонных заводах, я уверен, сейчас до сих пор есть супермотивированные люди, которые готовы за страну работать.
Или возвращаясь к тому, о чем говорил наш слушатель, там есть конкуренция.
Конкуренция...
То есть, там есть три НАМИ.
Конкуренция, безусловно, есть. А у нас есть АвтоВАЗ, единственная задача которого сейчас – получить государственных денег как можно больше. Мы
хорошо.
Это проходили уже.
Антон Шапарин, Максим Приходько.
Слово в поддержку НАМИ. На прошлый год в НАМИ было 25 групп, которые работали исключительно по направлению и автомобильного импортозамещения. То есть те компоненты, которые...
Да, но они же вряд ли конкурируют сами с собой.
И где результаты? Что слушайте, они показали?
Сейчас Максим Приходько говорит.
Дело в том, что скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. По крайней мере, то, что НАМИ уже сделал 25 таких групп, и они, будем надеяться, роют носом землю, уже говорит о том, что, ну, пусть не все там какие-то позиции они сразу на полном серьезе заткнут, но, тем не менее, какие-то вещи
вы давно были у них? Вы у них давно были?
Год назад.
Константин вообще там работал 900-й.
Я бываю у них регулярно. Это вот если муха полетит вот в их внутренних этих зданиях, она умрет от скуки. Один из их вот этих сотрудников инженерных, он мне на машинах помогал с электрикой на ретро. Вот. И, собственно, почему он это делал? А потому что ему нужно подрабатывать. Потому что платят ему там копейки.
Слушайте, про НАМИ
то, тут... То, что платят копейки, это, господи, это не только в НАМИ.
Я вам еще понимаю, но все начинается с идеи
денег. Средняя зарплата по стране, давайте не будем об этом забывать. Василий 281 пишет, НАМИ разработал красный электромобиль, вы видели, мол, это.
Но это не НАМИ.
Да и это не автомобиль... Да и не электромобиль это,
понимаете,
это же прототип.
Мы настолько погрязли вот этой пиар-трясине, что
мы уже не понимаем,
что мы делаем, да? Над нами ржет весь мир, когда мы показываем этот ужас. Даже угандийские машины из фольги. Это не такой стыд и срам, как
так это. Так это же не машина.
И какая разница? Мы миру это показали как машину. Оно в медиа фигурирует как машина, значит, это машина.
Так это проблема медиа, которую не то рассказывают.
Да, это проблема тех, кто это представил, да? И понятно, что вот я видел Citroën Ami, да, это тоже не машина, это такая маленькая интересная повозочка, и сейчас туча ездит в Европе, соответственно,
для нее... Они же там просто платформу сделали и уже как-то прикрыли ее просто, потом сделают нормально.
Нет, понимаете, машины на стадии прототипа вообще никто никогда не показывает.
Ну так вот об этом
и
речь.
А у нас нужно показывать, чтобы тебе давало государство деньги.
Нужно было отчитаться.
Да, и Потемкинская деревня — это то, что деньги приносит, а не продажа автомобилей. Понимаете?
Хорошо. Вот все-таки, Василию, что вы скажете, Максим Приходько? То есть мы вот такой... Ну, а зачем показали красный автомобиль?
Чтобы отчитаться о проделанной работе. Что мы
то есть мы это делаем, или мы это вот просто не понимаем, что нам показали?
Раньше говорили так, технологи победили конструкторов. А теперь принято говорить, пиарщики победили конструкторов. Потому что неважно, как эта штука поедет, и поедет ли это второе дело, а первое дело громко об этом прокричать.
Ну, конечно,
и
я
что мы сейчас
наверх.
И видим.
Хорошо,
что мы сейчас и видим.
Ладно, про танки мы поговорили, теперь давайте 81-й продал. А если КАМАЗ может делать тягачи и побеждать, например, в ралли, а легковушку не... Ну, может быть, хотя бы тогда КАМАЗы делать?
Вы знаете...
Ну, КАМАЗ-то и делают, но только надо опять напомнить слушателям о том, что двигатели — это глубоко импортозамещенные, это не разработка КАМАЗа или Ярославского моторного завода. Это все равно, так сказать, ногами с вами идет и в европейский
двигатель. То есть это не совсем...
смотрите, то даже хуже все. Вот тот боевой КАМАЗ, который...
Нет, тот-то боевой рвет, давайте мы и не будем, да.
Про который нам сейчас слушатель говорит, да, он к КАМАЗу никакого отношения совершенно не имеет. И к российским компонентам никакого отношения не имеет.
Ну да.
Пункт раз. Пункт два. К сожалению, на КАМАЗе сейчас, если вы будете машину заказывать, вы будете заказывать ее с ключевыми всеми компонентами китайскими. Мосты, коробки, двигатели.
Хорошо, 738-й. Ну ладно, не КАМАЗ. «Газель Next». Шикарная машина, даже если со спринтером сравнивать. Для коммерческих целей нормально, можем сделать.
К сожалению, та же история.
Не спорю, только там вот был Каменс, а сейчас вместо Каменса что-то тоже приехало.
Фотоновский, 2,5 литра, такой же по мощности, но китайского производителя.
Да, то есть все...
Собственно, и Каменс был, не Каменс и американский,
он
а Каменс...
Он китайский был, конечно.
Да, китайский.
К чему? Нашим автопроме нужно признать, что все начинается с людей. Вы знаете, у нас, наши русские люди способны действительно делать машины великолепные. Кюнисеги мы рисуем салоны Фиатов. Понимаете? Наши команды работают за рубежом, но им платят деньги большие. В мировом автопроме платят большие деньги. Не начальникам. Господин Соколов мог бы показать
нам свою
зарплату.
Я боюсь, что начальникам там тоже платят большие деньги.
Начальникам тоже, безусловно. Но, понимаете, все начинается с людей, да? Не с отчетов, не с бумажек, с людей.
Насколько прав 892-й, который утверждает, что маржинальность производства автомобилей сейчас настолько высока, что, да, наверное, наркотики, говорит, продавать менее выгодно. Это действительно настолько выгодный бизнес?
Ну, в общем, мировом масштабе не знаю.
Не, у нас.
У нас, нет, у нас вся беда в том, что нету той комплектной базы, с которой можно сделать. Почему всех теперь китайцев приводят пример? Они привезли с собой не просто производителя, они привезли всех, кто делает там для него генераторы, стартеры, амортизаторы и так далее, так далее, так далее. И у них теперь такой набор, автокомпонентов, из которых может сделать любой автомобиль.
Секунду, я просто попрошу уточнить. Да. Когда вы сейчас говорите о полном наборе у китайцев, это уже они сами все придумали? Или
нет,
они
Да нет, им не надо было ничего придумать, они это все
просто... Но в технологиях они все-таки вторичны.
Да.
Хорошо,
Антон Шапарин, прошу. Я вопрос. А, вы знаете, когда, вот, допустим, я сижу перед компьютером, меня просят показать, что мы страшно убыточные, при этом мы фантастически прибыльны в реальной жизни. Я легко вам покажу. Я так раздую затраты, что жизнь будет казаться вот по этим отчетам, что у нас все кончилось, еще умираем все. Соответственно, я уверен на 400%, что реальная прибыльность Лады Гранта, если бы АвтоВАЗ был эффективным предприятием, была бы действительно фантастической. Мы за очень дорого продаем очень простое и плохое, на самом деле. Вот я недавно смотрел, что там в этот двигатель их несчастный советский еще добавили нового, да, на
ВАЗе. Если пошлины все эти убрать, так там, может быть, они ничего и не зарабатывают.
Я про производство. Соответственно, мы про производство. Они единственное, что добавили нового в этот двигатель, масложор. В подарок всем нам. Это единственное, что они смогли сделать.
Это такой прибор?
Это не такой прибор, это особенность. Они теперь с ней борются, будут бороться следующие 20 лет.
7373948 и еще полторы минуты до окончания голосования. Прошу вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, это Лимузин. Смотрите, у нас с советских времен могли сделать уникальные вещи, но это делалось руками в единичном экземпляре. Пример простой, это наш ЗИЛ там или Чайка. А с конвейера снять того же качества мы не могли ни тогда, ни сейчас тем более. Вижу в этом проблему в том, что государство, а именно государство, должно поддерживать людей, которые... способны разрабатывать технологии, что-то новое, придумывать формы, станки и так далее. Но этого нет. И поэтому дешевле в Китае заказать или купить, чем у нас, потому что у нас нету системы. Спасибо.
Ой, ну,
спасибо.
Практически да, только вот та же самая история с министром строительства. Он пришел с конкретными примерами, как надо это все устроить, чтобы это было не стыдно, чем на Западе. А ну, что мы сказали? Да мы купим все, не переживай.
Я расширю чуть мысль. Вы знаете, у нас же огромное количество очень творческих людей.
Но в Китае все-таки, насколько я понимаю, существует еще и конкуренция.
Мы про разные сейчас. Мы говорим про идеи, да? Мы говорим про производство и так далее. У нас огромное количество очень творческих людей, которые способны разрабатывать. В советское время их всячески поддерживали, поощряли. Панголину можно было сделать, да? Люди собирали машины. Нет, сами
вообще
себе.
Вообще, если помню, передача была такая, это вы можете, людей. Да.
Соответственно, вот это индивидуальное техническое творчество сейчас убито напрочь, потому что вы, опять же, упираетесь в тот же самый техрегламент.
Ну, конечно, вы это никогда нигде не зарегистрируете.
Да, вы никогда ничего не сможете, не просто вы произвести и показать большим начальникам, типа, смотрите, вот, да, автопром же с чего начинался всегда? С идей. Да, сейчас...
Последние минуты эфира, у вас 15 секунд.
Да, сейчас идей много, но все это упирается в бюрократию, которой нужны потемкинские деревни.
Почему бы нам, Юрий, в финале программы 487, почему нам просто не копировать автомобили, как это наши друзья делают?
Нет, нельзя, это тупиковый путь.
Максим Приходько, Антон Шапарин. Антон ушел куда-то в телефон.
Куда я?
Я говорю, почему нельзя, как наши друзья, копировать? Это не я, другой Юрий.
Ключевая проблема, у нас очень маленькие тиражи. Нам нужно копировать что-то, что будет востребовано во всем остальном мире под экспорт запчастей.
У нас было голосование. Что вы думаете об отечественном автопроизводстве? Как вы думаете, как большинство проголосовало?
Ну, Максим Приходько. Пессимисты, естественно.
Пессимисты, вы думаете?
Я думаю, всем все равно.
Хорошо, на самом деле нет. 43% это самый популярный ответ, смотрят с оптимизмом.
Ух ты.
33% пессимистов и 24% все равно.
Это стоило день
провести. Будем вести
Антон Шапарин,
работу.
Максим Приходько, я благодарю вас, спасибо.